Слава нашему Господу! Сегодня у нас своеобразная тема, которая в себя будет включать немалое направление. Боже, помоги, чтобы все участки предельно бодрствовали, находились в молитвенном состоянии, потому что, правда глаз колет, а Божья правда два. Не выкалывает, а колет, в смысле, не в смысле, чтобы потерялось зрение, а наоборот, чтобы оно прозрело. Особенно бывают такие моменты, когда очень глубокие вопросы Бог хочет нам открыть. Ну, то там такое движение своеобразное происходит в духовном мире. Вы знаете, сегодня тема в связи с Пасхой, с воскресением, с очищением, освящением, с праздником и со всем вместе. Но она будет под очень таким своеобразным углом зрения и наблюдения, на что Бог обратил внимание. Поэтому, Боже, помоги предельно всем бодрствовать. Читаем Исаии, 30 главы, 28-29 стих. Исаия, 30 глава, 28-29 стих. Зачастую при чтении этого местописания, на это местописание, обращается внимание, кто его знает какое? И на какую деталь обращается внимание? А вот на сегодняшний день Бог обращает внимание, ой-ой-ой-ой-ой. Пока мы считаем сюжет 28-29 стиха, потом я скажу что-то. И дыхание его, в смысле Бога, как разливающийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И дальше идет точка запятой. То есть сейчас будет раскрываться сюжетность, во что это будет выливаться. И во что это превратится, чем это будет заканчиваться. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, что здесь написано. «И будет в челюстях народов узда». Во всех народов? Ну да. А каких народах? Дело в том, что Священное Писание, Давид, насколько помню, говорит, «Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою». По-другому звучит. В конце концов, когда вы прекратите быть лошаками, останете быть овцами. А овцу не нужно обуздывать. А козла я не знаю, как обуздывать, и барана. Я не знаю, как с ними работать. Я никогда не занимался. Но, во всяком случае, это серьезнейший вопрос. Хотя и про овец, говорит Господь. Есть овцы, которые пьют, остальное мутят. Едят, остальное топчут. Так что овцы мои, говорят, должны пить возмущенные вашими ногами и есть потоптанные вашими ногами. А потом еще, говорят, боком бодает, толкаетесь и рогами. Так, получается, у овец есть рога. Ну, я никогда не пас, не знаю. Ну, раз написано, значит, да. Но мы сейчас не об этом. О чем ты хочешь сказать, Господи? Дело в том, что мы с вами так и не подошли к одной из очень серьезнейших тем, очень страшных тем. Зоопарк. Где зоопарк? Ой, Господи, где? Где? Сейчас я ли скажу, то мало не покажется. Согласно странице Священного Писания, каждый позанимайся дома и почитай, как Бог характеризует людей, называя их какими-то прообразами животного или птичьего мира. Он не обзывает их, не оскорбляет их, а характеризует их. И это люди не столько внешние, сколько люди внутренние, потому что Бог работает и с внешними тоже, но в основном с внутренними. Сегодня не об этом. Просто мы сейчас остановились на вопросе, и будет в челюстях народов узда. Кто дал эту узду в руки тому, кто управляет этой уздой? Понятный, да, оборот речи? Священное Писание говорит, такая интересная фраза, к другому, конечно, событию, но там формула такая, 1 плюс 2 равняется 3. Петр, когда ты был молод, то ты припоясывался и ходил туда, куда хотел сам. А когда состареешь, стареньким станешь, то ты протянешь руки, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. И там интересная фраза. Давай разуметь, какой смертью Петр прославит Господа. То есть это положительное благословение там. Но здесь ставится интересный закон. Вот когда ты говоришь, каждый человек, кому ты простираешь руки, то тот, кому ты простер руку, подал руку общительности, он припоясывает тебя и ведет за собою. Понимаем ужас, нет? Поэтому жертву общительности, рука общительности, надо хорошо думать, кому мы даем руку общительности, кого мы приветствуем, иначе мы будем связаны. Но сегодня не это наша главная мысль, нам другая мысль. Просто сейчас мы покамест подходим к этому, ну, более чтению этого стиха. Здесь получается, и будет в челюстях народов, значит, эти народы позволили свои челюсти, свой язык, говорение, впустили в управу демонических сил. Вопрос, а какие это народы? Написано, что язык, это воспаляемый от гиены, воспаляет круг жизни. В данном случае, вспоминая о языке, говорится не язык людей посторонних, внешних, неверующих, это то на своем месте, а у христиан. Значит, христиане челюсти свои отдали, чтобы в эти челюсти была вставлена узда из преисподней. Они будут руководимы советом преисподней, будучи руководимы или советующиеся со своей плотью, со своей кровью. Ну и из ряда вот предыдущих, последних тем проповедей, оно все увязывается. Но сегодня мы к вопросу празднества подходим, и притом к Пасхе. Пасхальный факт. Факт воскресения нашего Господа. Еще раз это место Писания. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Дело в том, что вот эта фраза звучит о людях внешних за пределами церкви. Но в Новом Завете вот эта фраза, по-другому написанная, звучит к членам церкви. Написано, Павел пишет, за то, что они не возлюбили, не приняли любовь истины для своего спасения, то теперь они будут верить всякой лжи и будут в заблуждении. Как? Это парадокс, это сенсация, это ужас. Здесь говорит Исаия слово от Господа к людям внешним за пределы, за пределами народа Израиля находящимся. А в Новом Завете эта же фраза уже в новозаветнем варианте написания звучит. Это катастрофа уже внутри у немалого количества верующих. Узда к заблуждению. Очень просто описывается так. Заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Если вы не знаете Писания, то вы, говорит, заблуждаетесь. Так сказал Иисус в одни плоти, помним, да? Говорил. А еще почему заблуждаетесь, не зная силы Божьей? А как это вы не знаете силы Божьей? Дух Святой сойдет на вас, сила Всевышнего осенит вас, а вы не знаете силы. Он говорит, я хочу, чтобы вы переходили от силы в силу, а вы не знаете этого. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. С какого момента? С того момента, когда мы вступили с ним в завет любви, неводного крещения, пожалуйста. Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. Он предложил Иисус свою любовь, Павел проповедует эту любовь, а теперь, говорит, если вы его принимаете любовь, то вы, люди, принимая его своим спасителем, передаете ему свою любовь. Вот он, ваш завет любви. И все остальное, что вас удерживало, вы теперь будете преодолевать силою возлюбившего вас. По-другому звучит так. Кто это выходит из пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Ах, вот оно, когда мы опираемся на своего возлюбленного. Когда мы в завете любви и не измене ему. Но мы сейчас к этому стиху возвращаемся, потому что мы сейчас подходим к названию темы. Мы просто пока подходим к названию темы. Смотрите внимательно. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Что? А кто уздой управляет? Тот, кто верхом оседлал. Но народы окружающие оседланные, и верхом верховой сидит и их подгоняет кнутом сзади, а и уздой управляет, куда его хочет. Но по Новому Завету кто управляет? Нашим языком, нашими мыслями, чувствами, хотениями, желаниями. Кто управляет? Они как водимые природой. Чё-чё-чё водимые? Верхом сидящей на них похотью. Какая они играют роли? И вот они водимые этим. Похоть верхом оседлала их. Знаете почему? Потому что они сначала взяли эту похоть и на себя натянули колесничными ремнями, говорит Священное Писание. Какой грех, это не играет роли. И Бог говорит, я хочу тебя освободить. Но если ты пренебрегаешь мою силу, если ты не хочешь, чтобы я царствовал над тобою, что я сделаю? Иерусалим, за то, что ты не узнал дня посещения твоего. Суламита, за то, что ты не узнала дня посещения твоего. Руфь, а ты узнала день посещения твоего? На поле Вооза, Руфь. Ага, узнала. Она может кричать, «Осана сыну Давидову!» Да, она будет. И он говорит, вот я народ Израиля хотел собрать, как птица птенцов под крылья свои. Они не захотели, а ты, Руфь, захотела. И ты пришла, успокоилась под крылами Его, сказал Вооз, а от лица Сына Божьего звучит так. Ты пришла и успокоилась под крылами моими, то есть Сына Божьего. Думаем. Дальше движемся. Заново берем эту фразу, вот этого стиха, и переходим в следующий. Потому что вот эти два стиха, конец 28 и 29, это как противолежащие. Или одно, или другое. Здесь сюжет так пишется. Или одно у вас будет, или другое будет. Так вот, когда одно будет, или когда другое будет. Вот сейчас мы к этому подходим, и вот здесь вот будет вырисовываться название темы. Смотрите внимательно. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой». А когда будут такое веселье сердца, и когда будут такие песни, и когда будет праздник. Когда? Тогда, когда челюсти не будут с этой уздою, когда вы на себя колесничными ремнями не натянули похоть к себе. Да? Помните, мы с вами касались о вопросе похоти? Вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Это чьи? Это его похоти. Ух, он какой! Вот смотрите, чтобы вы могли противостоять похотям, которые восстают извне на вашу душу. Ух, какие они восстающие! То есть это извне, да? Хорошо, хорошо. Но каждый увлекается чьей похотью? Сатанинской? Не написано. Увлекается похотью, восстающей извне? Не написано. А как написано? Всякий увлекается чьей похотью? Своей похотью. А когда это она вдруг стала твоя похоть? Мало того, что она твоя, и ты увлекаешься ею. Увлекаться ею, это знаете, как называется? Она увлекает тебя, а ты увлекаешься. Тебе нравится увлекаться, увлечение, любимое занятие. Успеваем, да? Так где это? Вот здесь сидит. Знаете, что он говорит? Если у вас, ну, у нас, если у вас или у нас... рассматриваем, не будет чистоты и святости, очищения, освящения, освобождения, то у нас никогда не будет радости. А когда нету радости, тогда идет наигранный праздник. Вот к чему мы сейчас подходим. Пасха. Что такое Пасха? Или это узда будет у людей, направляющая в безрассудство, в заблуждение. Либо это будет полнота свободы внутренности человека, праздник радости. Давид в свое время говорит, я бы, говорит, принес бы тебе жертвоприношение, ты его не примешь. Я буду умножать молитвы. Ты не пожелаешь этого. Не потому, что ты не желаешь, не потому, что ты не примешь, но потому, что моя жизнь не соответствует. Возврати мне что? Радость спасения. Духом владычественным утверди меня, окропи меня и буду чист. По-другому? По-другому в книге псалмов описывается очень просто. 39-й псалом. 39-й псалом. Это ж в храме пели постоянно. До храма еще. Дело в том, что когда был Давид, храма-то не было. Был переносной. Тот, который сделал Моисей в пустыне. Там была скиния собрания, это шатер Моисея. А то была скиния завета, так скажем. Это или переносной храм был. И они его внесли в Израиль. И когда сказали, пойдем в дом Божий. Интересно, Давид, а в какой дом ходил ты? Ведь не было еще храма. Храм построит твой сын. То есть тогда, когда ты уже уйдешь из этой жизни. Сейчас вопрос не в этом. Это очень интереснейший момент такой. И говорит, мы восходим в Иерусалим, и во дворах дома нашего, дома Божьего стоят ноги наши и тому подобное. И смотрите, что он здесь пишет. Начальнику хора, псалом Давида. То есть это песнопения были до храма, такого, который сделал Соломон. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Какой вопль? Что я назвал вещи своими именами. Раз. Что я признал и назвал, что это моя вина. Два. Что я признал, как написано в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. И я вспомнил и признал, откуда я не спал. А дальше у больших пророков будет интересна такая фраза написана. Возвращайся, дочь Израилева, теми путями, какими ты уходила. Именно вот так. Поставь себе путевые знаки и возвращайся назад. Фактически получается, рассмотри, каким путем ты скатывался и до чего ты докатился или докатилась. Это не играет роли. Слушай, что ты другой темы не нашел к празднику? Я ее не искал, она меня нашла, эта тема. Я скажу, почему. Если нас выворачивает тема наизнаночку, чуть-чуть или немножко побольше, это очень хорошо. Почему? А давно мы были у зубного врача? Какого зубного врача? Я на примере обыкновенного зубного, который лечит или, как сказать, профилактику делает зубам человеческим, физическим зубам, то Священное Писание очень интересно говорит о зубах духовных. Не то, что зубы у них такие, понимаете, что как начнут грызть, начнут кусаться. Нет, не об этой стороне, не об этой, пожалуйста. Священное Писание говорит, белые зубы от молока. Так написано в Священном Писании. Знаете, что это значит? Белизна зубов говорит о ихнем здоровье. А здоровье зубов – это когда кость сформирована правильно. И формирование зубов или костей зубов происходит тогда, когда чистое словесное молоко воспринимается. Ни фальсификат, ни подделка, ни искаженное, ни поврежденное. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Или спастись от ваших любимых и нелюбимых грехов. Вот он закон. Теперь дальше. Если вы возлюбили чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы, говорит Священное Писание, то с вами можно говорить на серьезные темы, на глубокие темы. Павел говорит, я не мог говорить с вами, потому что вы еще младенцы, вам нужно молоко, а не твердую пищу. И вы простые вещи, но они для вас твердые. У вас зубы шатаются, вы не можете рассуждать, не можете это вместить. Дело в том, что, знаете, как получается? Бывает, к зубному врачу приходишь, и проверяют зуб. А дают холодную воду, дают сладкую воду, дают горячую воду в полость рта, Потом постукивают его металлическими, этими своими скряблками, или как их назвать. Потом, некоторые врачи, ой, какие противные! Они берут и еще и давят на этот зуб. Что вы делаете? Проламывайте мне зуб! Он говорит, слушай внимательно, если внутри твой зуб не гнилой, его никогда не проломишь. Но если внутри гниль, разложение, то сверху эмаль имеет вид благочестия, силы его отрекшиеся. И ты потом ходишь, отбеливаешь эти зубы свои, отбеливающими специальными зубными пастами, ароматами. А ты знаешь, говорит, я там смотрю, маленькое пятнышко у тебя есть уже. Эмаль еще держится, а внутри уже надавили, продавили. Ой-ой-ой, там срочно нужно его лечить.
Дело в том, что нам Господь предлагает, вот зачастую темы проповедей, которые Он передает для нашего слушания, это как бы вот эти принадлежности зубного врача, которые надавливают. И вот если нету болезненности в зубе, то ты спокойно будешь реагировать. Ну или там есть болезненность, то тебя начнет дергать и типать начнет. Ты будешь возмущаться, кипеть, взрываться. Ты будешь убегать с этого собрания, в другое побежишь. Тебе надо есть это все? Почему? А оказывается, у тебя все зубы больные, и все зубы гнилые. Он говорит, я хочу вылечить. Вот поэтому здесь вот ставится этот вопрос. Мы сейчас коснулись. Вот когда этот праздник, мы там то с одной стороны, то с другой сейчас рассматриваем. Он говорит, я скажу, когда праздник. Так вот, вот этот 39-й псалом и говорит, еще раз. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой». Говорящий о чем? Говорящий о том, что я вопью на самого себя против самого себя. Или сама на себя вопию против самой себя вопию. Как это понимать? Когда народ Израиля, Неемия очень интересно описывает, и вот они грешили, как хотели, ходили, ты, Господи, посылал пророков, они кого били, кого прибили, кого убили, кого прогнали, кого вот так вот творили. После этого на них, говорит, обрушивались плачевные последствия, они попадали под рабовладельческий гнет, их угнетали, жить не давали, там какие-то кошмары творились. Тогда они начинали, говорит, народ Израиля кричать и вопиять. Что они тогда кричали? Они кричали, Господи, ты представляешь, вот эти окружающие народы, посмотри, как издеваются над нами, посмотри, что они с нами творят, ах, они какие раз такие, раз этакие. А Бог говорит, не туда смотрите, вы о себе покричите, почему вы в таком состоянии? Что было понятно? Бог сказал, если, говорит, вы будете грешить, у вас будут вот такие проблемы. Если не покаетесь, продолжите дальше, вам проблемы добавятся. Если не покаетесь, продолжите дальше, и в ветхозаветных писаниях в одни Моисея до 7 ступени идет. Все сильнее, 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 сильнее узкие обстоятельства. И один из вопросов сказано, дойдете, говорит, до того, что, говорит, вы с ума будете сходить. Что такое с ума сойти? На депрессантах находиться? Или в психбольнице попадать? Но тогда этого не было, теперь это есть, да? А еще что? Вы будете съедать ваших детей. Ну, тогда физически съедали. Сегодня людоеды такие где-то в отчельных местах живут. Ну, так съедали, правда, да? Но Бог же сказал... Слушайте, голод в Самарии, кушать нечего, все, что можно есть, съели, уже и ослов съели. Голубей съели, уже едят головы осла за большие деньги и помет этих голубей. И там описывается священное писание, что две мамы договорились, давай сегодня твоего съедим, а завтра, говорит, моего. Ну, хорошо, одного съели, а та своего спрятала. И теперь оскорбленная в обиде прибегает к царю и говорит... Царь, помоги горе моему, моему несчастью, моей беде. А в чем сущность твоего горя, твоей беды? Ну, там такого вопроса нету. Она говорит, вот мы договорились съесть моего сына, а потом ее сына. И вот моего, говорит, мы съели. А теперь пришло время скушать ее сына. Она взяла своего сына, спрятала. Помоги моему горю. А как тебе помочь? Никогда не задумывались. Ну, наверное, мы рассуждали с вами. Вот если бы она отдала своего сына, и мы бы его тоже съели, я бы к тебе бы не пришла. Вот где горе. А что вы решили съесть, это не горе, нет? И что вы докатились уже до такого состояния, что уже нечего есть и надо детей есть, это не горе, да? А ведь Бог же говорил, что это за причина. Так на кого нужно вопить? На тех, которые окружили город и кушать не дают? Это на них надо кричать? Это нужно вопить вот на эту, которая, понимаешь, моего, говорит, сына съели, а своего она спрятала. На нее надо кричать? Что сделал царь? Раздирает одежды. Пусть то и то сделает Бог, если на Елисея останется его голова. Елисей виновен, что вы в плену находитесь вот таком. Но это еще не плен, понимаете, в такой осаде. Это он виноват, что такой голод. Он виноват, это пророк виноват, что, понимаете, ослов съели и голубей поели. Это пророк виноват, что уже ребенка съели, а второго не дали съесть, да? Так вы же, говорит, подумайте, почему, говорит, вас это постигло? И вот когда этот народ закричит, что меня это постигло, а другой кричит, это меня постигло.
Там и мужья кричат, и жены кричат, и дети кричат, и дедушки, и бабушки. Но это уже детали. Так вот, здесь вот описывается этот вопрос. Я, говорит, стал вопить. Для меня звучит о себе самом, про самого себя и за самого себя. Я никого ведь не обвиняю. Я рассматриваю себя и кричу, в каком я на сегодняшнем дне нахожусь положении. Слушай, Давид, ну, это ты написал псалом? Ну да. Ну, ты бы радовался? Ну, что ты не можешь радоваться? А говорит, не получается. Ну, как не получается? Ну, ты же радуйся. Накручивай себе настроение и радуйся. Пой песни, чтобы тебе было радостно. Ну, давай, давай. Он говорит, слушай, на душе кошки скребут. А на лице резиновая улыбка. Он говорит, кому нужны, говорит, эти праздники? Кому они, говорит, нужны? Я, говорит, хочу рассказать ему. И когда, говорит, я ему рассказал, в каком я положении. А что такое? Вот здесь вот извлек меня. Ну, читаем дальше. Твердо упал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Дальше. И извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Ага, так вот она ты где находился. И какой вопль был? Господи, я влез в болото, а оно засасывает и увлекает дальше. И я уже столько барахтался, что ничего не получается, еще в худшее положение пришел. И до сих пор игрался в религиозную радость, в праздники. Но наконец я признаю себя, что я в страшном рве нахожусь. Ну или узкий колодец бывает. В узкий колодец человека кинут, или он попал туда. Он, она, они, это не играет роль. Оттуда вылезти варианта нету. Ну нету варианта. Это должны кто-то извне бросить веревки, чтобы тебя оттуда вытащить. Вот так кого-то из пророков, помните, бросили в яму. Такая глубокая яма была. И там грязи было по колено или по пояс, ну, жидкая грязь. И потом, говорит, надо было его вытащить оттуда, бросили туда тряпки старые, чтобы под мышки подложил, и веревками, потому что это глубокая глубина, и надо было, говорит, его вытаскивать оттуда. Ну, вот смотри, что получается. Есть моменты, когда тебя за имя Господне скидывают туда, а есть, когда ты из-за того, что не в Господе, то ты туда обрушиваешься. Ну вот сиди там и теперь и радуйся, и давай праздник празднуй. Ну давай, празднуй. Празднуется. Мы сегодня должны будем говорить о вопросе страшные вещи. Праздники во время того, когда во внутренности закваска порока и лукавства. Вот это вот в вопросе, вот что мы у Исаии прочитали. Узда, ведущая в заблуждение, или праздник. Но праздник с большой буквы. Когда, говорит он, с большой буквы праздник? Я, говорит, скажу. Сегодня мы с вами обнаружим, что есть праздники человеческие, а есть праздники Божьи. Как это понимать? Есть дом ваш, а есть дом мой. А как это, говорит, понимать? Он говорит, я скажу, говорит, как понимать. Дом мой домом молитвы наречется, но вы сделали его вертепом разбойников, потому что вы грешите, и приходите и говорите, а мы спасены. А раз я, говорит, собирать вас хотел, как птица птенцов под крылья свои, и сколько раз сделал, вы не захотели. И на сегодняшний день, говорит, раньше говорил нам Бог в отцах через пророков, а последние дни говорил нам в Сыне Иисусе Христе. Так, говорит, Священное Писание. И вы, говорит, не захотели, вы не познали вот этого дня посещения, то теперь мой дом уже не мой, а он ваш дом. Этот ваш дом оставляется вам еще и пуст. А вы там создавайте бутафорию. Бутафория – это надутые, как сказать, картины делаете. И такое богослужение торжественное, такое праздничное настроение делаете. И жертвоприношение приносите, и чтоб хоры пели, и чтоб трубы гудели. А я вам скажу, все дом ваш оставляется вам пуст. Господи, погоди, погоди, погоди. Ну, когда вот ты это говорил в одни плоти, это понятно. А как понимать твое обращение к седьмой церкви книги Откровения? Вы не чувствуете там параллели? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит, то я войду, потому что меня в этой церкви нету. Да или нет? Не знаете, что вы жалкий, нищий, слепый, наги, советую купить? Одежду, золото, глазную мазь, помазать глаза, чтобы тогда еще и увидеть, в каком состоянии. Уверены о себе, что ни в чем не имеете недостатка. А меня, говорит, там с вами нету. Знаете, как для меня это звучит? До тех пор, пока мест вы не захотите меня запустить внутрь, эта церковь уже моя, становится вашей. Теперь дальше. Из-за того, что меня, Христа, нету там, внутри вашего собрания, то это не скиния Бога с человеками, потому что меня там нету, а вы там есть. И вы не нуждаетесь нисколько, говорит, в моем присутствии. Я стучу, а еще вопрос, вы услышите, захотите услышать, захотите открыть? Раз, говорит, меня нету у вас там, то по отношению моего отсутствия ваш дом оставился вам теперь пуст, поскольку меня там нету. Празднуйте, празднуйте, празднуйте. Ну и как звучит? Это же катастрофа! Иисус, ты что сделал? Ты на праздник Пасхи испортил настроение всему Иерусалиму. Мы с вами, помните, в прошлый раз касались этого вопроса? Они говорят, слушай, сегодня слова благодати. Ты посмотри, как он читает слово в своей синагоге. Дух Господа Бога на мне. Вот это аллилуйя. Он говорит, подожди, подожди, сейчас говорит, глубже копнем, посмотрим, какое будет аллилуйя. Поразбудил всех динозавров этих. Левиафанов. Они, ух! И повели его сбрасывать со скалы. А куда этот возглас деть? Осанна. Ну, они там осанна не говорили, но по-другому говорили. Куда это деть? Так вот здесь вот говорится. Вот я по своей, говорит, жизни оказался в этом страшном рве. Я, говорит, по своей жизни оказался в этом засасывающем болоте. И вот теперь я оттуда кричу. Ой, Господи Боже. Скажите, пожалуйста, сколько дней Иона отсиживался в животе? Ну, где он там отсиживался? У кита. Сколько? 3 дня, да? Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А на какой день или на какой час он, Иона, стал вопить? Вот он попал туда, и сначала не понял, куда попал, ну, наверное, действительно непонятно, куда летел, выбросили в море бушующее, и вдруг куда-то провалился, кто его знает, куда провалился. Ну, потом, наверное, стал понимать, что куда он провалился. Я про одного читал, подростком был. Попал к кашалоту или кому, я не очень в них разбираюсь. Ну, короче, ловили там. Старая-старая история. Но так случилось, что они загарпунили этого кита, кашалота, ну, неважно, такого здорового. И там шлюпка была. А тот хвостом как дал, и шлюпка полетела, кто куда, понимаете, и всех матросов, за исключением одного, нашли, спасли. А один исчез, нету, пропал матрос. Все, что, куда его дел, кто его знает? Ну, тогда никто не подумал о том, что он его проглотил. И когда уже добили этого гиганта морского, кита кашалота, затянули его на корабль, и стали разделывать. Прошло время часа 4-6. Условная цифра. И вот разделывают, разделывают, дошли до желудка. Хм, сапог торчит. Ну, давай разделывать дальше. О, второй торчит. О, за ногу человек там. Вытаскивают. Ихний моряк. За это время кислота желудочная, ну, что-то сделал, там, обожгла лицо, понимаете, какое, кажется, его откачали, ну, в смысле, он остался живым. Потом, сколько он жил, я не могу сказать, вопрос не в этом. Но он рассказывал, когда его привели в чувство, что с ним произошло. Когда, говорит, он, этот кашалот или кит ударил хвостом, говорит, и мы полетели кто куда, я, говорит, куда-то провалился и по какому-то скользкому коридору скользил внутрь. Задержаться, говорит, было просто невозможно. Я, говорит, по этому коридору скользил. А дальше, говорит, я уже ничего не помню, потому что, ну, там кислота и дыхания не хватало, нечем было дышать, и вот он стал отключаться. К чему это хочу сказать, понимаете, это я понимаю, что это не сказка, это была действительная реальность. Вот, это было старое-старое сообщение, это те далекие времена, потом такие сообщения, если бывали, их обычно не пускали в прессу. Ну, вопрос не в этом. Иона, ты вот на какой момент очнулся, что ты там у кита на отдыхе находишься? Какой момент? Ты сразу помолился? Вы знаете, я что-то под сомнение ставлю, что Иона сразу помолился. Скорее всего, он хотел А на что ты рассчитывал? Выкиньте меня за борт, а для вас успокоится буря. Ну хорошо, для нас, говорит, буря успокоится, а для тебя? Я не знаю, о чем он думал. Что-то звучит так. Хай, туда мне, говорит, и дорога. Все равно же, говорит, от Бога убегаю. На одного меньше будет на земном шаре. Ну я не знаю, что он говорил, что он думал, о чем он рассуждал. Ты что, надеешься на то, что мы тебя же выкинем за борт этого корабля, и дальше что, тебя Бог на этих волнышках на берег? О, какой ты хитрый! Но это же не так. Значит, рассчитывал на то, что конец? И не умирает. У кита теперь, значит, надо понять, что он понял. Голова была обвита морской травой. Значит, понял, да? Я что-то смотрю, что понял. Что ты понял? Чтоб влип в историю. Скажи, так тебя кит проглотил, или ты кита на себя натянул? Ну, давай, давай, давай. Вот когда Бог говорит этому, Каин, Каин, вот грех воли порога, он тебя влечет к себе. Но в дальнейших местах, Священное Писание говорит, они, говорит, влекут грех на себя колесничными ремнями. Ну, давай, вот, Иона, скажи, так тебя кит проглотил, или ты кита на себя? Знаете, что для меня звучит? Это не философия. Я, говорит, кита на себя. Своей жизнью. А ты чего молчал столько? Ты же там понял, что ты там уже... А как ты дни там считал? Я не знаю, как он там дни считал. Не знаю, как считал. Но потом выяснилось, что 3 дня. Как это он узнал, что потом 3 дня? Но это уже детали. Очень немаловажные и очень интересные. Не ради любопытства и любознательности, а ради понимания. Я что-то смотрю на Иону, сидящего там в чреве кита. Вы как хорошо, что сюда попал, что я здесь помру, я сюда не выйду, да? Или как? Зачастую у человека бывает такое ненормальное состояние. Смерти себе ищет, а бы не покаяться. Если такое отношение человека к жене, то лучше не жениться, а бы не покаяться. Почерк замечаем? Этот почерк у Ионы остался дальше. Дальше остался. И он потом проповедовал. Как он проповедовал? В расчете, что люди покаются? Или в расчете, что они погибнут? Он вышел и сел с восточной стороны, чтобы смотреть на что? Какое будет что? Воздаяние этим людям. Иона, что ты здесь делаешь? Жду, пока покаются? Нет, я этого не вижу. А что ты ждешь? Когда им достанется... Я буду смотреть, как им будет доставаться. И потом Бог ему показывает. И там интересная фраза. Ты что, огорчился? А он говорит, да. А до какой степени ты, Иона, огорчился? Помним, да? Как он говорит? До смерти. А как это понять, до смерти? Да лучше умереть, нежели видеть, что они покаются. Хорошо понимаем? Да слушай, ты так и ничего не понял, когда в гостях был у кита в животе? Так вот, почему ты там 3 дня сидел и не молился? Так для меня звучит, что он там 3 дня сидел и не молился. А когда видишь, что помирать не помирает, и выйти не выходит. Ага, попал, как к стенке. Рожно называется. Знаешь, что такое рожно, да? Это длинная толстая палка, и у нее расщепленная такая сторона сделана, понимаете? Ну так, чтобы оно не разлетелось. И вот зверь, когда идет, и вот раз на это рожно и попал. А бывает таким рожном, знаете, как к стенке прижимают. Но это большое должно быть рожно. Вопрос не в этом. Обстоятельства бывают к стенке. Хоп, и придавили. Так вот здесь он говорит. Я скажу, говорит, когда у меня будет праздник. Когда? Читаем. Твердо уповал я на Господа. Он преклонился ко мне. Услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота. Почему? Потому что я назвал вещи своими именами, как я сюда попал. Или как я попала. И поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. А вот теперь, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа. Ты что хочешь сказать, что теперь у тебя праздник? Конечно, теперь у меня праздник. Так когда, говорит, у вас будет праздник? Ну-ка опять Исаию читаем. Смотрите, как он говорит здесь. Это Бог сказал. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника». Не вашего праздника, а священного. «И веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». Вот теперь-то радуйтесь со мной, люди. Теперь у меня и праздник. Вот хорошо. Теперь, говорит, мы об этом-то и поговорим. О праздниках. Поскольку мы об этих вопросах касаемся, то читаем у коринфянов. Дело в том, что Бог в ветхозаветных писаниях почти всегда говорил об этом вопросе. И практически всегда говорит об этом вопросе в новозаветных писаниях. Смотрите, что он пишет. 1 Коринфянов, апостол Павел в 5 главе очень интересную фразу дает для рассуждения. 1 Коринфянов, 5 глава, 6 по 8. «Нечем вам хвалиться». А чем, говорит, вы хвалитесь? Вы хвалитесь, что у вас есть закваска порока и лукавства. И вы хвалитесь, что вы, имея закваску порока и лукавства, еще и празднуете. Объясните, говорит, как у вас получается празднование рядом со грехами? Ну как, объясните. Грехи, которые вы за грехи не считаете. А почему вы не считаете за грехи? Потому что вы их отбелили, убелили. Потому что вы назвали, что это в порядке вещей, и оправдали местами Священного Писания. Вы говорит, понимаете, что... У нас, помните, не так давно были темы «Не обманываемся ли мы?» Ну, примерно такого содержания. «Поступающий так, Царствие Божие не наследует». Подожди. Когда читаешь эту фразу заново, а как поступающий? Ты там за голову берешься. И он называет ряд вопиющих грехов, из ряда он выходящий. Это не просто там обида, огорчение, там боль или вот что-то такое. Не-не-не, более явные такие формы. Дело в том, что неверие – это фактически один из основных грехов, самый страшный. Почему? Потому что оттуда все начинается остальное. Не поверила Ева Богу и пошла на запрещенные действия. Вот, пожалуйста, все остальное. Адам не поверил Богу, пошел на запрещенные действия. А дальше остальное всего лишь следствие. Но за неверие никто почти не каялся, и за неверие никогда нигде никого не брали на взыскание. Ну, вот давай, рассуждай, думай каждый. Это серьезные вещи. А не покорность Богу, это как волшебство, помните? Идолопоклонство. Это ужас какой-то. Об этом кто думает? Но мы сейчас вот здесь. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску в ком? Значит, у вас. Чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока лукавства, но со пресноками чистоты истины. Заново. Посему станем праздновать не с закваской порока и лукавства. Что ты сказал? Вы празднуете с закваской порока и лукавства. Теперь вопрос к нам. Мы празднуем с закваской порока и лукавства или со пресноками чистоты и святости? Но если мы не замечаем за собой грехи, это один вопрос. Но от этого не легче. Значит, мы настолько, понимаете, влюбились в эти грехи, оправдали и защитили, что мы говорим, что это в порядке вещей. Дело в том, что этот же Павел в этом же послании интересную фразу следующую пишет, очень глубокого порядка. В 15 главе, это мы сейчас о праздниках идем. И касаемся вопроса, дом мой, а теперь он ваш. Дело в том, что мы сейчас будем подходить еще к деталям. Праздник мой, а вы сделали праздником вашим. И говорит, я хочу, говорит, вам показать, где разница, где какой праздник и когда это происходит. 1 Коринфянам, 15 глава, 33-34. Не обманывайтесь, самообманом не занимайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. По-другому. Вы не будете грешить при одном условии, если вы отрезвитесь, как должно. Если вы не отрезвитесь, как должно, вы будете погрешивать. Как минимум. Так если мы замечаем за собой, что у нас там или здесь, или где-то какой-то грешенечечек пролазит, а не грешище. Не сатанище, сатана, а сатаненочечек. Вот такой вот. Это говорит о вопросе неполноты отрезвления. Неполнота отрезвления говорит о вопросе. Не обманывайтесь, оказывается, выгодно заниматься самообманом, потому что когда сам себя обманываешь или сама себя обманываешь, то успокаиваешь себя, получаешь от этого греховного духа, ну, как правильно выразиться, есть мир, слово мир – это общество, мир – это покой, среда, мир – это во внутренности человека, внешний мир, внутренний мир, а есть греховный мир. А Иисус говорит, мир мой даю вам, а не так, как этот мир дает. Оказывается, есть дух под именем мир, но не Божий дух. И он дает ложный мир и ложный покой дает. И человек этим ложным миром и покоем успокаивает себя. И говорит, мне нужно именно вот, вот такой, вот такие проповеди, беседы, которые бы успокаивали меня. А тут они, говорит, будоражат, поднимают. Ну, конечно. Пока Иисус читал «Дух Господа Бога на мне», они все «Аллилуйя», им всем «Аллилуйя». Как он сказал, говорит, прокаженный только Нейман освободился, и в Сарепту Сидонскую был послан к нееврейке вдове, за живое взял, и левиафаны у всех проснулись. И что получает? Мишель говорит, не обманывайтесь, вам выгодно заниматься самообманом. Это опиум для вас, наркотик, которым вы успокаиваете себя. Худые сообщества вы имеете общее. Оно вас устраивает общее с левиафанами. А потом вы начинаете праздники делать. Вы, говорит, знаете, что происходит внутри? Во втором послании Тимофея он открывает эту тонкость. Второе послание Тимофея, вторая глава, стих 16-17. «А непотребного пустословия удаляйся». Второе Тимофея 2, 16-15. «Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». Ну, берем зубы. Зубы. Ну-ка, давайте. «Если мы трудновато берем какие-то темы, есть выражение такое, не по зубам они нам, это первый признак того, что когда был вопрос, мы были новорожденными младенцами в Боге, мы не возлюбили чистое словесное молоко. Почему? Потому что мы в патологических родах находились. Патология – это отклонение от нормы. Значит, пуповину не отрезали, водою не омыты, солью не осыпаны. Ну что-то, где-то, где-то, чего-то, что-то не так было сделано, понимаем? И не перепелененные. Пеленами не повиты. Это на кого-то можно стрелки перевести ответственности. Не надо ни на кого. Не надо, не надо. Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. Вот как вы приняли, не вас заставили. Как вы приняли Христа, так и ходите в нем. А как вы приняли? Вот отсюда решается вопрос. Если у нас было отсутствие духовного аппетита, отсутствие духовного аппетита к пище духовной свидетельствует о духовной болезни. Написано. Очень просто. У больного человека душа отвращается от любимой пищи. Знаете, что получается? Значит, в момент, когда у нас были роды, мы принимали не кого-то и от кого-то роды, а принимали Христа своим Спасителем, вот это раз, повреждение. Не до конца решили покаяться.
Раз не до конца решили покаяться, значит, у нас не было желания возлюбить чистого словесного молока. Оттуда у нас слабые зубы. Оттуда нам трудно не по зубам ряд с тем, которые должны давно быть, судя по времени, должны быть учителями. Видишь, он говорит. Назад возвращаясь, знаете, что говорится? Он говорит, раз вы в таком состоянии были, ваша душа отвращалась от любимой пищи, а любимая пища для новорожденного младенца – возлюбить чистое словесное молоко или материнское грудное молоко. Дальше, следующая деталь. Если вы имеете патологическое такое заболевание, неправильное состояние вашего рождения, то вы не любите молока, значит, вы не хотите быть на груди матери. В таком случае, я, говорит, не могу вложить в вас упование, в вас, упование славы Иисус Христос, живущий в вас. А ты, говорит, в меня, Боже, вложил упование у грудей матери моей. Видите, что он говорит? Какая, как сказать, соразмерность этих всех действий, замечаем? Оттуда хромота. Тайна, сокрытая от веков и родов, это упование славы. Иисус Христос, живущий в вас. Не видно его чего-то живущего в нас. У кого видно, благослови Господь. А у кого не видно? Во-во-во, видишь, куда мы идем? Вот туда идем. Вот поэтому, говорит, я хочу вам сегодня рассказать о праздниках. Какие праздники? После чего они бывают праздники? Так как просто читается у Исаии, а вот у вас будет праздник, у вас будет пение, как во время священного праздника. Да-да-да-да-да, только при одном условии будет. Если чистота родов во время принятия Иисуса Христа. Тогда, помните, у нас была тема «Дух Святой найдет на вас, сила Всевышнего осенит вас, и потому рождаемое дитяти во Христе Иисусе святое». Вот оно, это говорится обо мне, о тебе, о каждом из нас. А потом говорится, а теперь святой, да, освящается еще. Вот он что говорит. А если касался вопрос, Дух Святой сходил на нас во время вот этого принятия Иисуса Христа, а мы сказали, нет, не хотим вот в этом вопросе. Сколько было моментов, когда решался вопрос, скажем условно, из 100 вопросов грехов. Так, условная цифра, да? 100 наименований. Кто его знает, сколько вообще грехов существует? Вопрос не в этом. И вот, ладно, от этого обязательно откажусь, от этого тоже, от этого. Так, от этого я подумаю. О, уже все, приехали. Раз ставится вопрос, я подумаю, значит, уже приехали, уже все понятно. Значит, принимаем Христа, но не хотим освободиться от этого греха до конца. Ну, от этого, ну, так жалко, ну, так хочется, ну, такое, ну, что? Ну, ладно. А он пищит и кричит, я тебя сильно мучить не буду, ну, тебе же нравится. Да замолчи, нравится, и тебе нравится, и мне нравится. Ну, короче, ну, мы с тобой договоримся, ладно. Ну, короче, ты меня сильно не продавай, я тебя, тобой сильно грешить не буду. А и приехали. Брат Сергей, ты знаешь, греха надо управлять, иначе он как возьмет в оборот, тогда держись. Адрессированный, говорю, у тебя, я понял. Как, на задние лапки становится, да? Адрессированный грех? А сколько из нас приняли Христа и оставили себе дрессированного греха? Помните, мы с вами разбирали? В стене дырку делает, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Ага. Змей, ты уползай, уползай подальше, чтобы сказать... Ты знаешь, я уже не грешу. А сколько минут, секунд и наносекунд ты как не грешишь? Какой ты буквоед? Ну и что ты ерундой занимаешься? Ну ты же имеешь договор со грехом, чтобы грех тебя не продал, чтобы он уполз. Так, ты уползаешь, очень близко находишься. Дальше, дальше, еще, 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 еще. Так, я еще тебя вижу, там спрячься, спрячься. Я сегодня, говорит, хочу покаяться, я уже больше не грешу. Я говорю, я все понял. Птицу видно по полету. Праздник будет, скажите? Ну, вот с таким человеком, только мы не судим, просто рассуждаем. Это человек, взявшийся за плуг и озирающийся назад. Правда? Правда. Вот такого спутника жизни, иметь такую спутницу жизни, иметь такого мужа, жену, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А деточки, если там родятся, какие будут деточки?
О-о-о-о, что будет?
И тогда нужно будет собрания такие создавать, чтобы было радостно, весело. Музыку, группы прославления. Такое песнопение должно быть, такие голоса должны быть подобраны, музыкальные инструменты должны быть, занятия должны быть. И тогда Бог будет говорить: вы много суетитесь, а ничего не делаете, потому что это обман.
Так теперь в книгу «Исход» идем. И оттуда берем ряд моментов, дальше будем двигаться, рассуждать. Слушай, это что, тема к Пасхе?
Да,
это тема к Пасхе. Потому что, когда мы увидим это состояние и скажем: Господи, да как мы приходили к Пасхе не на день Пасхи раз в год,
а участию воспоминания страданий Сына Твоего, ломимое тело, пролитая кровь.
Да,
вот сюда. Знаете, что написано? Что говорит Бог? Дело в том, что Бог сказал Моисею сказать эти слова. Исход, 5 глава, с 1 по 3 стих.
Значит, чтобы было понятно, это уже Моисей имел разговор с Богом. Бог сказал: пойдешь вместе со мной, вот, и мы с тобой, значит, ну так, наперед уже рассматривая, будем выводить народ Израиля из Египта.
Ну ты же правильно понял, что твоей рукою я, говорит, буду выводить народ мой Израиля. Что, говорит, забыл, что ты на 10 лет поторопился в 390 году, а 40 лет повышал квалификацию. Итого 430 получается, да? Понимаем? 430 лет вышел народ Израиля из Египта. А должны были, как Бог сказал Аврааму, 400 лет быть. Чего они задержались на 30 лет? Потому что Моисей повышал квалификацию свою. А сколько лет он повышал? Он 40 лет был у тестя своего. Ну да? 40. 430 лет, когда вышел народ Израиля из Египта, отымите 40 лет, пока Моисей был у тестя, получается сколько? 390. 390 говорит о том, что в 390 году рабства Моисей прекрасно понял, что через него, Моисея, Бог будет освобождать народ. И он пошел сам впереди Бога освобождать народ. Правильно? Пошел. А там было сказано: кто тебя поставил над нами? Не хочешь ли ты, говорит, меня убить, как вчера убил вот того обижающего нашего брата? От этих слов Моисей убежал. На 10 лет поторопился, 40 лет учился, на 30 лет задержал выход Израиля. Вопрос сейчас не в этом. Назад возвращаемся. Итак, Моисей на 40-м году повышение своей духовной квалификации или своего духовного уровня, послушание голосу Божьему, говорит: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И Бог в гневе отошел от него. А разве, говорит, у тебя нету брата Аарона из колена Левия? Ну, что ты говоришь, что у тебя уста такие, косноязычий язык? А что, говорит, разве, говорит, не я делаю язык у человека такой или какие-то другие вопросы, говорит, в теле произвожу? Разве, говорит, не я? Ты будешь ему Богом, а он будет тебе пророком, а я буду при устах вас обоих и буду учить вас, и буду говорить вам, что передать. Да? Да.
И вот они идут, и говорит, он выйдет тебе навстречу. Я, говорит, произведу действие. И вот Моисей идет, уходит в пустыню, потом через пустыню придет в Египет. А Аарон из Египта выходит в пустыню, и они в пустыне встречаются. Это интереснейшее такое событие. Вот где назначена ихняя встреча. Это очень интересный момент. Вопрос не в этом. Мы дальше движемся. И Моисей все рассказал, показал это благословение, как Бог сказал, и рука становится прокаженной, как воду вылить будет кровь, и как этот посох бросить будет змей. Аарон все это смотрит. Они собирают старейшин, показали им. Все, старейшины, все народу рассказали. Все, наш Господь, наше берет. И вот она, 5 глава. Смотрите, что они говорят. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь. Мы повторяем его слова слово в слово. Не добавляем и не убавляем. Понимаем, да? А как он вам сказал? Как? Сейчас, говорит, ты услышишь, как он сказал. А теперь мы слушаем, как сказал Бог. После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой». Для чего? «Чтобы он, то есть мой народ, совершил мне праздник в пустыне». Кому совершил праздник? Мне, Богу.
Мы понимаем, что Бог сказал.
Говорит: «Моисей, вы с Ароном, и я вместе с вами, чтобы было так понятно, вот когда вы выведете народ, то вы в пустыне мне, Богу, совершите праздник». Кому праздник? Иисус сказал: «Скажите такому-то, где вот то, не спросите, скажите, и я буду есть мою Пасху. Это мне, говорит, Пасха будет делаться». Дело в том, что аналогичный оборот речи у нашего Бога существует не в одном только месте Священного Писания, в единственном, в разных местах. И одно из мест интересная такая фраза: «Иди в дом Иисея, я то туда, то туда иду по событиям». Сейчас мы сюда вернемся опять. «Иди в дом Иисея, я там усмотрел того, кого помажешь ты, пророк, ты помажешь мне, Богу. Не им помажешь царя, а кому? Мне». Видим, что он говорит? Когда ученики пришли, сказали: «Учитель, говорит, где то место, где мне есть Пасху мою с учениками моими?» Это ему Пасха была. «Это ты помажешь мне в царе того, о ком я скажу тебе. Мне, не им. И вы сделаете праздник мне. И вот вы должны сделать такой праздник мне, Богу, чтобы я, Бог, мог ликовать и радоваться, что вы мне такой прекрасный сделали подарок. Этим подарком будет праздник». Понимаем, что он сказал? Только: «Моисей, Моисей, Моисей, подожди, подожди, подожди. Только ты понимаешь, чтобы прийти народу и мне, Богу, сделать этот праздник, чтобы вы, народ, сделали этот праздник, вы должны осветиться, очиститься. Ты понял? Понял. Подожди, подожди, ты ничего не понял, подожди, подожди. Я предложу вам пасхального агнца. И вы с трепетом, с очищением, освящением, престол возвышенный от начала есть место освящения нашего, вы вот с этим состоянием придете. Но, Моисей, я сейчас тебе скажу наперед. Я там скажу тебе черту такую провести вокруг горы, и чтобы они не поднялись. Вы мне испортили праздник». «Как, Господи?» «Послушай, скажи им, чтобы они не порывались подниматься ко мне на гору, иначе они погибнут». «Почему?» «Но ведь ты же сказал, что во время протяжного трубного звука они могут взойти на гору». «Да, говорит, я сказал. Я сказал, я не отказываюсь от этих слов. Я сказал, что во время протяжного трубного звука они могут зайти на гору». «Только знаешь, когда они смогут зайти на гору? Когда они действительно очистятся и осветятся. Они не очистились, не осветились. Недоочистились и недоосветились. Они не могут зайти на гору. А я хотел, чтобы они взошли на гору». «Подожди, подожди, подожди, Господи, на гору? Примерно 3,5 миллиона людей на гору? Как они поднимутся?» «Ну тогда бы я опустился к ним. Моисей, я тебе что-то скажу. Будет такой день, когда новозаветная церковь очистится и осветится. И они поднимутся на гору. Знаешь как? Просто их возьмет от земли облако, и они на облаке поднимутся навстречу к моему сыну».
Вот так я хочу, чтобы в пустыне был мой праздник. Вот когда ты в пустыне, говорит, ко мне придешь на гору, войдешь в этот огонь, в это облако, и у тебя преображение. Царство, пришедшее в силе и славе, мой сын потом будет говорить. Вы, говорит, увидите царство, пришедшее в силе и славе. И потом они увидели. Что они увидели? Моисей, Илья и наш Господь говорили об исходе нашего Господа с этой земли. Лица только у него была сияющая, а у них нет. Ну, они увидели его лицо, в смысле, апостолы. Одежды сияющие. Он говорит, вот оно, Царствие Божие. Так вот оно, почему, Моисей, у тебя Царствие Божие вон на лице написано. Выражение лиц их свидетельствует за них или против них, или о них. Вот он, говорит, мой праздник. А еще, говорит, знаешь, я тебе покажу праздник. Вот когда Давид в дальнейшем натворит чудес, и там будет беда для народа Израиля. Но, говорит, ангел остановится над гумном Орны и его сиянин. А Давид будет бояться идти жертвоприношение приносить. И вот он сделает этого жертвенника, а сам будет смотреть, наверное, на этого ангела. А ангел будет смотреть на Давида. Ну, ты же правильно ложи камни, а то криво положишь. Ну, или как? Ну, рассуждайте. Как Давид не умер, смотря на этого ангела стоящего, вот он, над тобой, вот он меч. И вот этот меч так вот, что приподнимется, тюк, и тебя сейчас не будет. Орна боится там со своими сыновьями, трясется, дрожит. Наконец жертвенник. Давид молится, молится, что на ангела смотрит, кто его знает. Молится, молится, а дело не происходит. Огонь подкладывать нельзя. А молиться можно. Вот он жертвенник, вот они плуги, вот оно рассеченное животное, вот он ангел, вот он меч. О-о! Ну давай дальше. Молился, молился. Что он говорил? Не знаю. Что у него душа кричала? Не знаю. Но вдруг с неба падает огонь. Давид, слушай, что-то у тебя лицо другое стало, сияющее. А Давид, знаете, что кричит? Так вот он, храм Господень, так вот он, жертвенник Господень. Ух ты, вот он праздник. Вот он праздник, ты понял, где праздник? Понял. Я говорю, тебе еще раз скажу, праздник. Моисей, вот он рассказывает. Дело в том, что если бы мы понимали эти вещи, которые Бог открывал Моисею, мало страниц Священного Писания об этом повествуют. Моисей, знаешь еще какой праздник? Когда Соломон построит храм, осветит его и принесет молитву. Я, говорит, буду ждать, пока он совершит эту молитву. И когда он скажет заключительное слово, я, говорит, тебе покажу праздник. Знаешь, какой праздник? И облако опустилось, и вошло над храмом и внутрь храма. И огонь упал с неба на жертвенник и стал пожирать вот эту жертву. А священники вышли и упали ниц, и поклонялись. И народ весь пал на лица свои. Ну, надо понимать, что они все-таки и поглядывали туда. Это облако стояло. Это огонь полыхал. У меня вопрос возникает. И когда огонь все сожрал на этом жертвеннике, что там дальше горело? Надо было же подкладывать жертвы. Это уже другой разговор, ладно? Моисей, ты понял, что ты сейчас будешь говорить? Фараон. Понял. Дело в том, что говорится, когда Авраам увидел день мой, он увидел и возрадовался. Авраам, у тебя праздник? Он говорит, да, праздник, у меня праздник. А ну давай, скажи, что ты сейчас будешь говорить? Поле сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушал голоса его, отпустил Израиль? Я не знаю Господа Израиля, не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути. Принести жертву Господу, Богу нашему. Ну, чтобы он не поразил нас язвой или мечом, сейчас нас это не интересует. Оказывается, в праздник жертвоприношение. А какое жертвоприношение вы принесете? Господи, да какое жертвоприношение? Моисей, как бы видя невидимого, остался тверд. Он совершил пролитие крови. Только тогда он узнал. Подожди. Что ты хочешь здесь показать, Господи? Я, говорит, хочу показать интересный закон. Еще раз читаем это местописание. Отпусти нас в пустыне на 3 дня пути, принести жертву Господу. Я, говорит, сейчас тебе скажу, какая жертва. Ну-ка, Моисей, раз. И Моисей смотрит, видит дни нашего Господа Иисуса Христа, наподобие, как Авраам смотрит. Что ты видишь? Подходит к Иисусу молодой человек и говорит: Господи, какая наивысшая заповедь в законе? А наш Господь говорит: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть единый. Сначала слушай. Ага, если ухо слышать будет. Если единый, то ты Суламита услышишь и откроешь, то ты выбежишь, предваришь его наперед. Если нет, это глухомань такая же. Ой-ой-ой, кто так глух, как чей-то раб, и слеп, как чей-то посланник. О-во-во-во-во-во, вот оно, глухотня где. Вот потому и 7-я церковь в книге Откровения, и глухая, и слепая. Вопрос сейчас не в этом. Так дальше. Слушай, Израиль, Господь Бог наш един, и любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением, и ближнего, как своего самого себя. По Ветхому Завету, как самого себя, по Новому Завету, говорит, заповедь новую даю. Все, новая заповедь, как я возлюбил. И когда апостолы ссылаются, говорят, закон царский, возлюби ближнего, как самого себя, они говорят не о заповеди Господа, говорят, так царский, вот, ветхозаветний, вы не можете исполнить, что вам говорить о новозаветнем. Вопрос сейчас не здесь. И когда Господь это сказал, то вот тут замечательнейшие слова. И этот молодой парень, кто он там по возрасту, мужчина, молодой человек, говорит: «Учитель, ты верно сказал, что возлюбить Господа Бога всем естеством, всей крепостью, разумением, духом, душой и так дальше, ну так, да? И ближнего, как самого себя, это более всех жертв и всесожжений». Моисей, ты понял? Понял? Нет, ты не понял, какая жертва будет? Он говорит: понял. Так праздник Господу что будет? Я говорю, скажу, что будет. Очищенное сердце и совесть. Непорочный ум, непорочная совесть, непорочное сердце. Дальше. И жертвоприношением будет, что мы тебя сохранили в своем сердце и сохранили нашу любовь к тебе в нашем сердце, и вот потому мы возлюбили тебя всем сердцем, разумением, крепостью и так дальше. Ну и по ветхозаветным временам ближнего, как самого себя, а по новым заветным временам, как ты возлюбил нас. И вот этим будем служить тебе и сделаем тебе настоящий праздник. И это, говорит, будет жертвоприношением. Служение. Но ты, говорит, понимаешь, что к этому вопросу, чтобы подойти, это значит, нужно очищение, освящение, это пасхальный агнец. Да, там написано об этом в следующих главах книги Исхода. В 10 главе почитаем. Исход 10, 8, 9. Есть такая фраза. Исхода 10, 8, 9. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с отцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. А он там интересную фразу говорит. Значит, на плечах наших старцев, наших стареньких понесем. То есть, такие делали сидения. Кто не мог сидеть, то лежанки делали. А кто мог сидеть, то это как кресло делалось. И вот старенький садился в это кресло. И такие, фактически, это знаете, как было? В дальнейшем вот так вот носили на плечах священники, левиты, там, ну, это уже детали, ковчег завета. Вот ковчег, это... Ну, на котором жертвоприношение, ковчег завета, а еще жертвенник носили, да? И вот шесты туда вставляли и на плечи, и несли. Я так вот смотрю, говорю: интересно. Ага, вот они понесли ковчег завета, вот они понесли, понимаете, жертвенник, а вот несут и ковчеги, и жертвенники. Это дедушки, бабушки сидят, понимаете, и вот их на плечах несут. Понимаешь, что он сказал?
Но не в этом, в другом месте Писания. А малолетних наших в руках наших будем нести, а стариков наших на плечах наших. У нас праздник Господу, жертвоприношение. И вот любовью служить Ему и служить друг другу. Слушай, Суламита, ты ждешь своего возлюбленного. Ну что ты там, какую стряпню ты сделала? Ну, козленочка, баранчика зарезала, да? Молочко, мед там, все приготовила, да? А ну ему это надо. Накорми его своей любовью. Накорми его своей отзывчивостью, откликаемостью. Накорми его, что ты действительно любишь, а не языком приближаешься. У него назначена сескиния со своей возлюбленной. Самарянка сказала, где это место? Он говорит, в духе и истине. Это везде, в любом месте. Может быть, даже и у тебя дома. И вот к тебе пришел. Сделай праздник своему возлюбленному. Покажи ему, что ты сохранила его в своем сердце. И что ты любовь его сохранила в своем сердце. И свою любовь ему сохранила в своем сердце. Это будет самое большое угощение. Это праздник! За то, что ты не узнала дня посещения, дом твой оставляется тебе пуст. А теперь бегай, ищи. Праздник. В 12 главе Исхода Бог сказал интересную фразу. 13 и 14 хотя бы, иначе это объем такой, что стрелки уже убежали. Исход 12, 13, 14. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас». Но не смотри сейчас мимо Суламиты, пожалуйста, потому что Суламита — это другой вариант. «Мимо вас пройду, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Дальше. «И да будет вам день сей памятен. Празднуйте вон и праздник Господу, а не вам». Что ты сказал? Если вы с пороком и лукавством режете пасхального агнца, то вы портите мне праздник. Так постоянно поступал народ Израиля в те далекие времена. Так поступало немалое количество народа Божьего из новозаветных церквей. Потому писались послания. Какие послания потом писалось после того, как ушли апостолы из жизни, не знаю. Но те послания не включены в теперешнюю Библию, не существуют. Где-то исторические бумаги, возможно, они и есть. Ну да, были послания, были в помазании Духа Святого, это без разговора. Интересно просто, не ради интереса, а вот как писались, какого содержания были следующие послания? Ведь после послания, которое вот последнее было написано, еще и книга Откровения, если посмотреть, это примерно 70-й год нашей эры. Ну пускай 100-й год. Ну, а сейчас 2019-й. Ну, 2019, отымите сотню. Вот и получится. А за эти годы, что, послания не было? Было. А что оно там писалось? Что? Он говорит, я хочу, говорит, рассказать о празднике. Когда же, говорит, все-таки это праздник? Какой это праздник? Смотрите, что Исаия по этому поводу говорит. Исаия 1 глава, 13-14 стих. Исаия 1 глава, 13-14. «Не носите больше даров тщетных, напрасных, курение отвратительное для меня, новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши». Ненавидит душа моя, а не бремя для меня, мне тяжело нести их. Так чьи праздники? Если вы с пороком и лукавством, то это праздники ваши. Это, говорит, не мои праздники. Мои праздники, когда пресноки чистоты у вас. Когда у вас... А первая заповедь – это следствие. Понимаем, нет? Следствие – это третья ступень. Но это же первая заповедь. Подожди, минутку. Да, первая заповедь, но у нее есть предтеча. Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и потому любить Его всем сердцем, крепостью, разумением и душою. Понимаем? Назад возвращаемся. Если ты не слышишь Его, не слушаешь Его, и Он для тебя не един, любить не будешь. Ах, вот почему ты перестала хранить меня в сердце своем и перестала меня любить. Почему? У тебя есть другой. Значит, у тебя сообщество. И худое сообщество развратило твои добрые нравы, и теперь ты отговариваешься, Суламита. Отговариваешься. Ты праздник ему испортила. Он повернулся и ушел. И он здесь говорит, мои праздники вы превратили в ваши праздники, а потому я не хочу никакого дела иметь. Мой дом вы превратили в ваш дом, потому меня там нету. И поэтому мы сегодня прочитали. Празднование? Когда? По этому поводу Иеремия пишет. Иеремия, 17 глава, стих 12-14. Иначе объем темы большой будет получаться. Иеремия, 17 глава, стих 12-14. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. А 14-й? Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты, хвала моя, заново. Исцелен буду когда и после чего? И спасен буду когда и после чего? Когда скажу, что я болен, я больная, исцели меня. А я тебе, говорит, задам вопрос, а когда и после чего ты заболел, заболела? И чем ты заболел, заболела? Дальше. Спаси меня, и спасен буду, или спасена буду. Значит, надо сказать, что я погибаю, погибший, погибла, да? А как это? Потому что у меня есть мои грехи. А так престол, возвышенный от начала, место освящения, а освящение есть, освящение ума, сердца, исцеление. По-другому, во всей полноте сам Бог осветит ваш дух, душу и тело. Даже еще не касается вопрос физической стороны. Обратите внимание. Но работая на протяжении вот сколько лет с народом, я замечаю, не говорят об исцелении духа нисколько. Может, не задумывались? Возможно. Не обращали внимания? Не исключено. Но Павел пишет, чтобы дух остался без порока, сохранился. Чтобы душа была без порока, сохранилась. И чтобы тело сохранилось без порока. Наличие порочности – свидетельство заболевания. Заболевание такое, которое превратило в порочность. И с этим заболеванием это получается. А для того, чтобы обманом заниматься, то зубы чистят такими ароматными зубными пастами. А потом берут еще и освежитель воздуха туда в рот себе брызгают. Вот. И такая улыбка, понимаете. А потом ходят специально в такие службы, где делают отбеливание зубов. Подбеливание зубов. Их никогда не отбелишь. Если изнутри, они не будут белыми, образно говоря. А их подбеливают. То в таком случае получается, мы занимаемся подбелкой. Подбеливаем себя. Слушай, ну это же подбелка когда-то же отлетит. Когда она отлетит? Подбеленная стена. Знаете, что такое подбеленная стена? Это богач, который вот сейчас умер. А теперь эта подбелка от него обсыпалась. И он говорит, да и у моих братьев тоже подбелка, отбелка эта. Они, говорит, тоже идут сюда же. А вы же, говорит, прикрывались тем, что вы евреи от евреев. Вы же обманывали сами себя. Да. Суламит, а ты же тоже в подбеленном состоянии? Ты что хочешь сказать? Пойми, вот когда тебе сразу задали вопрос, и твоя реакция, вот он твой любимый, твоя медлительность говорит о твоем ненормальном состоянии. Почему тебя не влечет к чистому словесному молоку? Почему тебя не влечет на грудь к своему возлюбленному? Потому что у тебя сделки. А до этого, а что ты нам песни пела, что ты его так любишь, что аж без него жить не можешь? Но ты же там пела песни.
Да, я, говорит, пела. А теперь какую песню поешь? Обесчестили, говорит, меня покров сняли, избили, изранили. Ну, давайте. Сколько из нас потеряли честь? Не в смысле сексуальных вопросах, а в духовном плане. Мы дети Божьи, мы народ Божий. Слушайте, разве седьмая церковь в книге Откровения, она не потеряла свою честь? Как? Да ты носишь имя какое, что ни в чем не имеешь недостатка, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Ты потеряла честь, церковь. Ну, у тебя церковь, все нормально, еще и двери на запоре. А твой возлюбленный стучится, как в Суламите. Открой, если услышишь голос мой, открой. Ты же слепая церковь, обворованная. У тебя одежды нет, тебе уже не отбеливать ее нужно или убелять в крови Агнца. Нечего убелять в крови Агнца. Иначе бы он сказал, нужно, вот он, вот она кровь, да? Он сказал, советую тебе купить у меня одежду. То есть уже нагая. Младшему сыну он предложил обувь и одежду. Суламита говорит, я без обуви и без одежды. Правда, да нет? Хитон сняла, а ноги испачкаю. А что, у тебя сандали такие слабенькие? А кто тебе надоумел лишиться хитона и одежды? Почему ты не ожидающая? Наум говорит, я, говорит, скажу вам, когда, говорит, праздники. Бог сказал, когда, говорит, у вас праздники. Я, говорит, хочу вам рассказать этот праздник. Это, говорит, благословенный праздник. И когда вы так поступите, то у вас будет действительный праздник. Вы действительно будете освящаться. Как мы сейчас прочитали, это престол, возвышенный от начала. Это место освящения вашего. Мы с вами когда касались Суламиты, если бы она к стенке, образно говоря, отвернулась и кричала, и плакала, но не бежала бы за ним. Потому что, помните, открыто было. Она побежала за ним для того, чтобы прикрыть свою негодность. А ей надо было не бежать, а надо было бежать в молитве. Боже, да что же я сделала? Как я поступила? Она бы еще не закончила молитву, а он бы уже вошел в двери. Понимаем? Наум пишет. То, что ему открыл Бог. Наум 1.15. Всего лишь. Наум 1.15. Вот на горах стопы благовестника. Знаете, о ком говорит? О Иисусе Христе. Возвещающего мир. Какой мир? Он говорит, примиритесь с Богом. Для того, чтобы вы примирились с Богом, он послал мир свой. А этому миру, свой мир, которого он послал, имя Иисус Христос. О нем сказано, сейчас я не буду поднимать все места в Писании, он мир наш. Да, он мир наш. Вы не можете с Отцом примириться, говорит, иначе, как только через Иисуса Христа. Бог издревле говорил отцам в пророках, в последние дни на горах были ноги его сына, на горах Израиля. И в последние дни отец говорил сыне, примиритесь. Апостол Павел говорит, мы как последние посланники пишем вам, примиритесь с Богом. Тогда, говорит, у вас будут опреснокие чистоты и святости. Вы назовете вещи своими именами. Вы пойдете освящаться, вы скажете, спаси меня. Потому что я умудряюсь жить в кавычках в святых грехах. Отбеленных, подбеленных, оправданных. Он говорит, слушай, вот он ответ. Вот здесь сейчас, говорит, ответ. Вот. На горах стопы благовестника, возвещающего мира. Празднуй, Иудея, праздники твои. Исполняй обеты твои. Ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен. В данном случае дьявол. С другой стороны, греховодничество во внутренности человека. Праздники теперь празднуй. Знаешь, какой праздник? Когда твое, говорит, очищение, освящение, освобождение, признание. Ты примиряешься с Богом через Сына Иисуса Христа, называя вещи своими именами. Вот теперь у тебя праздник. Он извлекает тебя из глубокого страшного рва, из тенистого болота, ставит на краеугольный камень ноги. У тебя праздник! Он вложил в тебя новую песнь, хвалу Богу нашему. Ты, говорит, понимаешь, это благословение? Да. А я, говорит, тебе сейчас скажу об этом благословении, которое, говорит, Бог определил. Очень интересно описывается у Неемии хотя бы, и мы сейчас будем подходить к молитве, стрелки часов слишком далеко убежали. Мы в празднике.
Вот после такого рассуждения во внутренности нашей, ну теперь можно сказать: Господи, помоги очиститься, до конца спаси нас, до конца очисти нас. Исцели, будем исцелены. Спаси нас, и будем спасены. А что, ты видишь твою духовную болячку?
Да, вижу.
А что, разве не притворство любви? Не порочность любви?
Суламит, у тебя же притворство и порочность, ты же прикрываешься.
Да.
Признай только свою вину, а не гоняйся за ним. Чего ты за ним гоняешься? Признай свою вину, он вернется.
Когда младший сын признал свою вину, то он не гонялся за отцом.
Отец бежал к нему навстречу. Помните, у нас была тема интересная. Владычество на раменах отца – это возвращение сына. А владычество на раменах сына, на плечах – это отец, прибежавший, простивший сына и плачущий, целующий. И он там дает обувь и одежду.
Это знаете, как в свое время Руфи, вот когда Авраам был победителем, освободил Бог через Авраама Лота, племянника, то Мелхиседек вынес хлеб и вино.
Теперь, когда Руфь приходит на поле Вооза, то тут интересный закон. Вот они, говорит, каменные эти водоносы, ну, каких они там носили, понимаете, или глиняные водоносы, это уже детали. Вот. Вот когда захочешь пить, вот они, вот пей, вот откуда черпают слуги мои. Хлеб, на тебе хлеб, вот тебе хлеб.
Мы с вами исследовали, у нее хлеба не было. Он подал ей хлеб и говорит: это твой кусок хлеба теперь. Обмакивай в уксус, ешь. Хочешь пить? Вот оно.
Из чрева потекут реки воды живой.
Вот оно, победителям, когда он дает хлеб и воду, когда он дает кровь пролитого, пролитую кровь сына своего и тела ломимая.
Во-во-во.
Смотришь, он говорит, вот он, говорит, где праздник. А теперь Неемию бегло берем, потому что сейчас все подробно читать. Я буду называть стихи, какие я читаю. Неемия, 12 глава, 27. При освящении стены Иерусалимской, потому что она же, помните, была разбитая, пробоины были, и каждый чинил напротив своего дома, напротив своей комнаты. Значит, получается, из-за греха в твоем доме, из-за греха в твоей комнате, дьявол имел власть и право и пробил стену. Написано, кто разрушит ограду, того ужалит змей.
Это враги и разрушили ограду.
Не лги. Это ты, живущий вот в этой комнате. И раз ты в этой комнате грешил, грешила, грешили, чем? Это уже детали, это не интересует нас. Вот потому напротив, и здесь вот пробоина. А через эту пробоину заходит змей и жалит. Детей жалит, родных, близких и тому подобное. Да-да-да.
Именно так. А вот у тебя, говорит, вот не комната, а уже дом твой.
Думаем. Вот оно, оказывается, где мы проводники зла. Кто разрушит ограду, того очит и ограждение. Истина. Кто разрушит, вот оно, беда. Так вот они, когда там восстанавливали, каждый, не знаю, наверное, одежды раздирал, и говорил: Господи, а чего это против моего дома вот пробоина? А вот у того дома пробоины нету. И я уверен, что Бог показывал. Посмотри на свою жизнь и пойми.
Господи, так это же из-за меня проклятие!
Ну, давай. Сколько вступают в семейные браки с багажами неразвязанных грехов и свои проклятия втаскивают. То было персональное у него или персональное у нее. Или у каждого свое персональное. И вот они втянули и теперь сделали общее. Понимаем, нет? Это проклятие передается на детей.
А потом вот такие деточки входят в поместное собрание с такими папами и мамами. И когда такие глубокие темы начинают касаться, зубы дают о себе знать. И начинает вот такое дергание.
А вот сейчас, когда они восстановили храм, восстановили эти стены, не те стены. Они сначала восстанавливали свою внутренность, кричали, плакали, каялись, сознавали. Не описывается, но чтобы мы понимали. Дело в том, что когда Иисус исцелил в купальне, на следующий день находит человека и говорит: вот ты выздоровел, не греши, чтобы не случилось хуже. То есть Бог обычно показывает человеку, и человек начинает понимать: Боже, вот это меня постигло, потому что ветер кружит, и на свои круги возвращается. Что ты хочешь сказать? Вот я грешил, я грешила, а теперь грешат мои деточки. У меня было скрытно, а в моих деточках явно.
Эй, приехали! Господи, а вот у меня, вот потому что я глазел в полтора глаза, а жена в полглаза глазела. Ее на полглаза вины, а мои на полтора глаза.
Давайте. Неверующая половина освящается верующей, потому дети святы. А что мои греши? Значит, такое у меня вопрос чистоты и святости. Значит, дешевая моя чистота и святость. А я же претендую, что я святой, святая. Вот и приехали. Вот когда мы приходим в себя и говорим: «Господи, Господи!» И потом ремонтируем стену. И вот они закончили стену. Пошло освящение, очищение. Теперь, смотрите, их не праздник. Неемия пишет: «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями, песнями при звуке кимвалов, псалтирии и гуслей, потому что из глубокого рва, из тенистого болота достал Господь, они осознали себя, потому стена заделывается. А теперь будет праздник, теперь будет песнопение и будет служение». Дальше, в этой же главе, 30-31 стих: «И очистили священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих», это Неемия говорит, «в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам». 38 стих: «Другой хор шел насупротив их, и за ним я и половина народа по стене от печной башни до широкой стены». 40-й: «Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мной». 43-й: «И приносили в тот день большие жертвы». А, любовь к Богу и к ближним, а потом уже жертвоприношение такое. «И веселились», потому что это была правда, «потому что Бог дал им великую радость, а не накаченную. И веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Ах, вот он где праздник. В конце 44 стиха: «Потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона». Дальше, и входим в 13 главу. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней: аммонитянин, моавитянин не может войти в общество Божие вовеки». Почему? «Потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою, и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его чем? Ваалфигором. Прилепление к женщинам и мужчинам. Как поприлеплялись, от Бога отлепились, тогда можно их добивать. Это проклятие входит в стан народа Израиля. Учение Валаама и учение Изавели. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». Смотрите, святой освящается еще. Дальше. Аналогичный же пример описывается во втором Паралипоменоне. Сейчас, может быть, не будем читать. Они стали освящаться, очищаться. Подошли к этому празднику. Это был праздник Божий, уже не их не был праздник. Потому что очищение, освящение. И Бог так благословил, что после этого они еще пошли, еще больше стали освящаться, очищаться. Так вот они когда праздники. Но теперь, говорит, можно так праздновать без порока и лукавства. Да, именно так и нужно. Ах, вот когда праздники наши, это стали праздниками его. Ах, вот, оказывается, он сказал. Или, говорит, узда будет в челюсти народа вправленная, ведущая в заблуждение, либо будет очищение, полнота святости. Если будет полнота святости, то у нас будет праздник. Если у нас не будет полноты святости, то у нас узда в заблуждение ведущая. Вот теперь и проверяй каждый себя. А сколько у нас было в заблуждении, мы попадали на протяжении своей христианской жизни? Почему? Потому что не было полноты освящения. Почему? Потому что во время принятия Христа, вот как приняли, вот так вот и поступали. А потом, когда в жизни тесные обстоятельства, каялись, как зажимала нас, за жабры брала рыбу. А потом, понимаете, как успокаивались, Неемия говорит, а потом, говорит, когда успокаивались, они по новой и по старой начинали и продолжали грешить. И компенсировали то, что не успели догрешить.
Проверяй, проверь каждый себя. Это не укор?
Ну, это правда. Ах, вот он нигде, праздники Господни. Ах, вот, оказывается, как надо праздновать.
Ну что, с праздником? С праздником. Вот теперь с праздником. Когда? Когда, Боже, мы осознаем себя и говорим, спаси нас, исцели нас, оздорови нас. Признаем себя. Богу слава, склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за Твою славу, силу, за Твое могущество, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе, Боже, Ты желаешь, чтобы праздники наши, это были Твои праздники, и праздники Твои были нашими праздниками. Чтобы это престол возвышенный от начала было место освящения нашего, Боже, чтобы над нами исполнилось благословение Святое, освящается еще. Потому что Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила, потому рождаемое Святое. Господи, чтобы посмотреть, где у нас была раздвоенность, где у нас были моменты, когда мы брались за плуг, оборачивались назад, когда мы не согласились до конца очиститься, осветиться, когда мы хотели сохранить маловажные грехи, уничтожили, а которые нас устраивали, сохраняли. Боже, Отец, во имя Святого Твоего Иисуса Христа, с отречением от этого беззакония, безобразия. Боже, оттуда и получалось, что наши сердца не могли хранить любовь Твою к нам и нашу к Тебе, не могли хранить Тебя в своем сердце. Боже, потому и говорили, а нас мир влечет. Грех оказывался такой сильный, а Ты сказал, из руки Твоей никто не похитит. Вот тогда не похитит. Боже, а Ты сказал, святые, чтобы освящались еще, чтобы сила Твоя действовала, чтобы помазание Твое действовало, чтобы окно неба было всегда открыто над станом народа Твоего. И все скинья Бога с человеками всегда и на всяком месте с народом Твоим, с Твоей Суламитой в чистоте и святости. Позволь, лучше скажу, может быть, сказать лучше с Руфью. Боже, потому что в Руфе для меня лично большие примеры Твоего благословения, потому что Руфь вошла и стала прабабушкой. Помазание славы, которое потом распределилось для всего человечества. Боже, она теперь стала действительно еврейкой. Боже, сегодняшний день – это вопрос каждому, ко мне, к моим близким, моим друзьям, братьям и сестрам. Сестрам и братьям, каждому из нас. Мы благодарны Тебе, что Ты сильный и могущественный. Мы благодарны за помазание славы Твоей, за силу Твою, за то, что Ты приготавливающий народ Твой, чтобы мы были готовы на всякое время. Господи, чтобы в почтительности предупредить Тебя, опередить сердце желания Твоего, чтобы Тебе праздники делать. Чтобы праздником для Тебя был не определенный день, а каждый день праздник был. Для Тебя будет праздник нашего хождения с Тобою, хождение в Тебе, Иисус, когда Ты сказал, как Я в Тебе, и Ты во Мне, чтобы они были в нас и мы в них. Вот он праздник. Боже, Ты сказал, все скиния Бога с человеками, вот он праздник. Боже, когда Ты сказал, что Тебе не будет тесно, чтобы ходить во внутрь нашей, вот он Твой праздник. Господи, когда мы преображаемся в тот же образ, который Ты оставил в Сыне Своем, вот он праздник. Когда одежды светлые во всякое время елей не скудевает на голове, вот он праздник. Боже, когда дерзновение имеем прийти к Тебе, вот он праздник. Некогда у разбойника на кресте было дерзновение, у женщины, которая припала к Твоим ногам и плакала, это был праздник. Потому что благовестник ходил по горам, и эти ноги носили эту весть, примирение. И Ты даровал в Сыне Своем примирение, и даровал этого мира, благодарность Тебе. Иисус, Ты сказал, мир мой даю вам. Мир тогда, когда примирение с Отцом, покаяние, очищение, освящение, спасение, обновление, изменение, преображение, слава имени Твоему Святому. Тогда и воскресаем, Христос воскрес, воистину воскрес. Это правда, Боже, чтобы сила Духа Твоего Святого наполняла, чтобы помазание Твое действовало. Владыка Божий, чтобы светильники сердец наших домов, семей радостным огнем горели, прославляя имя Твое святое, чтобы имя Твое было возвеличено в жизни и хождении нашем. Господи, чтобы Ты радовался наследии своем, а мы чтобы дальше шли за Тобою, как овцы за своим пастырем, не за пастухом, за пастырем. Боже, и чтобы наши уши слышали голос Твой, и за Тобою шли, и различали Твой голос от голосов иных. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба, за хлеб и предложение, за преломление этого хлеба. Боже, и Ты дающий этого насыщения силой, препоясывающий числа ума, препоясывающий истиной и дающий
образ мышления праведников. Господи, слава Тебе! Слава за это благословение! Действительно, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике. Ты много совершал, совершаешь, и дальше будешь совершать на подвиг души своей, смотрящей с довольством. Производи Твое действие, возвеличивай Твое святое имя. А мы с благодарностью пред Тобою за чудное воскресение Твое, что Ты воскрес. Воскрес для нашего оправдания, потому что Ты есть Бог, пришедший во плоти, умерший за наши грехи, за преступников сделался ходатаем. Ты умер за грехи наши. Воскрес для нашего оправдания. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность Тебе за эту победу Твоего благословения, Боже! Действительно, из глубокого рва, тенистого болота, узкого колодца достал и поставил на краеугольный камень ноги наши, утвердил стопы ног наших, потому вложил в уста нашу новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему. Боже, Ты сказал, вот это Дух Святой прославит Тебя, потому что прославление имени Твоего Святого – победа и освобождение. Тогда Мелхиседек выходит с вином и хлебом. Тогда ты к Суламите, нет, к Руфе, а хочется сказать, что и к Суламите, ты пришел вот с этим благословением, она не захотела, а вот Руфь, она, вот они источники воды, вот он хлеб, который ты предложил. Хлебы предложений твоих, мы благодарны за обилие пищи твоей духовной для внутреннего человека. Благослови наши дома, семьи, нас, наших домочадцев, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, от самого старенького до самого маленького. Боже! Бери уделы Твои, наполняй силой Твоею, чтобы Дух Твой Святой сходил, сила Твоя Всевышнего осеняла нас, и чтобы над нами исполнили благословение, святые освящаются еще. Боже, прими хвалу, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.